Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Здравствуйте, добрый день. 12:07. Алексей Венедиктов в Екатеринбурге. Я правильно говорю, Алеш?
Здравствуй, да, правильно.
Да, правильно. Ну вот сегодня не стало моей Пешковой, замечательной нашей. Это очень грустно и очень горько. Вот для тебя какая Майя остается?
Ну, она всегда смеялась. Она, когда ходила в кабинет, она всегда смеялась. Приходила с разными, даже печальными вещами, и всегда смеялась. Она была солнечной. Я, конечно, хотел выразить соболезнование, извини за это. Но я поговорил уже с сыном, да. Сашей, и там мы сделаем все, что надо. И, в общем, это его потеря, но это потеря наших слушателей. Это соболезнование я хотел выразить нашим слушателям, слушателям программы «Не прошедшее время» и «Книжного казино» и других майных программ. Вот это и грандиозная потеря, не только наша, не только семьи. Я просто знаю, что к Майю любили. И это такая уникальная была вещь, когда журналисты любят все. И тех, кто критикует, и тех, кого она критикует, и тех, кого она не понимала, ее любили все. И это потеря, в первую очередь, конечно, для слушателей. И для семьи, и для нас, но для слушателей тоже. Мы все были, она так воспринимала, это все были ее семья. Вот мы, вы, семья, это все семья. Это такая вот, в общем, день начался плохо, что называется.
Да, и спасибо большое всем, кто сейчас и в чате, и в смс-ках пишет и грустит о том, что ушла Майя Пешкова. Да, спасибо вам, друзья, большое. Ну вот ковид ведь это. Майным болезням.
Это ковид, и он пришел, она не молодая была, и он пришел вот такой случай, когда она лежала в больнице сначала не с ковидом, потом переехала сердцем, потом переехала домой, и тут ее ковид и настиг. У нее были отводы по медицине, по прививкам, и, в общем, на самом деле, надоело хоронить. Вот это вот, как это не цинично звучит. Я уже сбился со счета, сколько людей я, знакомых и друзей, и устраивал в больнице, и хоронил. И просто уже какой-то вот, уже полтора эти года, какая-то такой мрак. Для многих он там связан с политикой, а для меня он связан вот с кладбищем, крематорием и так далее. Такой знак этого года.
Меры, которые сейчас приняты, вот начиная с 30-го везде по России и в регионах, ну вот с некоторыми уточнениями и некоторыми вариациями. Как ты оцениваешь в целом эти меры?
Ну, смотри, я же не могу судить только по пресс-релизам. Да? Важно разговаривать с людьми, и с врачами, и с чиновниками, которые принимают меры разные. Что, направлено все на то, чтобы напомнить, что слово «эпидемия» это означает, что заражение передается от человека к человеку. От здорового к здоровому, от больного к больному, от зараженного здорового к незараженному здоровому и так далее. То есть я так понял, я еще не разговаривал с людьми, которые приняли эти решения и на уровне России. Я надеюсь, что скоро будет встреча тех, кто принимает решения на уровне России с главными редакторами, просили такую встречу. И на уровне субъекта федерации, здесь в данном случае Москвы, чтобы эту цепочку разорвать. И вот эти 11 дней жесткого локдауна, в Москве, почему 11, я задал вопрос на бегу, и мне на бегу ответили, это два периода, да, ковид-период вот этого его.
У Дельта он такой, да.
4-5 дней, да, то есть да, это да, два да, периода. Да. И когда сначала предложили неделю, там, не два, не полтора, что называется, было принято решение. Ну, это надо поговорить, я еще не поговорил с врачами, но я обратил бы внимание всех на блог Дениса Проценко на эхе, на интервью главврача Вечерка, да, главврач на интервью главврача Склифосовского, мы сейчас вот стали врачей звать, вот это проблема в передаче сейчас, вот надо эту проблему решить. После 8 ноября начнется дискриминационная история в Москве, когда люди с QR-кодами получат дополнительные права, а люди без QR-кодов такие права не получат. Но сначала всех прервать, вот это вот все вот безраздельно прервать. При этом удалось, как я понимаю, убедить некоторые вещи сделать. Например, если человек вот до 8 ноября сделает хотя бы первый укол, он не будет дискриминирован. Вот эта история, понимаешь, да, хотя еще он не будет там полностью защищен, ну, там, или защищен крепко и надежно, но это очень сложная история, я всегда думаю, что бы я сделал на этом месте, на месте человека, принимающего решения, ну, на месте, на эхе мы там принимаем свои решения, они тоже болезненные, как ты знаешь, для некоторых. Вот, но вот я так понял из таких вот разговоров, что сейчас главное вот вспомнить, что это эпидемия, что это не вдруг возникает, это передается от одного другого, надо рвать цепочки. С этим связаны и школы, где дети не болеют, но переносят пожилым родственникам. А я вот уже говорил, да, что вот эта история, опять с мая возвращаюсь, ну, а история заключается в том, что в Москве из взрослых людей 18+, да, значит, напомню еще раз цифры, 7,3 миллиона, это избирателя, да, я откуда знаю цифру, 4,8 привиты двумя дозами, остается 2,5, из них 1,8 миллиона, это пожилые и пенсионеры. Вот, чтобы было понятно, да, то есть вот работающих там до пенсионного возраста всего 700 тысяч непривитых, да, то есть, грубо говоря, почти все привились, ну, не почти все, там, 80%, а вот если считать с пожилыми пенсионерами, с людьми, которые опасаются, это 1,8 миллиона. Вот по Москве вот так. Пока по детям ничего не решено, насколько я знаю, там что-то вакцина делается, но тут я точно не специалист, а такие всякие фанфарные заявления я пропускаю мимо ушей, что надо разговаривать там в тиши, в комнатах таких, знаешь, полутемных, где люди тебе объясняют, они делают декларации. Да? И вот с объяснениями пока туговато у меня с детьми. Я вот как раз, я вот в отличие от многих считаю, что надо обратить внимание на пожилых. Мне говорят, а чего, ну чего еще? Вот что еще, как еще пожилых сподвигнуть? Вот как, вот что ты предлагаешь, чтобы медсестры пошли по подъездам? Только у нас врачей не хватает. Вот у нас там сегодня объявили в Москве 11 тысяч коек дополнительно развернули. В Москве тьфу-тьфу-тьфу, дефицита коек нет, а коек где есть. А врачей нет. Угу. Не хватает просто. Во-первых, умерло много за тысячу. А во время ковида, а во-вторых, ну вот нету, и все, на эти койки, это же не просто койки, это же не раскладушки, где можно лежать целый день и плевать в потолок, нужен постоянный уход, и любопытно, что если в первой волне не было младшего медицинского персонала, отсюда студенты, волонтеры и так далее, сейчас врачей нет, не хватает в смысле, и поэтому призыв-то врачам-пенсионерам, если вы не боитесь, если приходите и... Не приходите, но возвращайтесь, грубо говоря. Это очень сложная логистическая проблема. И когда я слышу там всякие странные для меня вещи о том, что вот, у нас не прививаются, потому что у нас авторитарное государство, потому что не верят властям. Ну, давайте по цифрам пойдем, по официальным цифрам. Вот в Российской Федерации двумя вакцинами привито почти 33% населения. Давайте запомним эту цифру, 33%. Это очень мало, безусловно, потому что это от всего населения, не от взрослых, а от всего. Вот от всего, от младенцев, да, 33%, Сереж, запомни.
Да, это ровно треть.
Да, в авторитарном государстве, да, в демократическом государстве привито в два раза больше, и Франция в два раза больше, и Германия в два раза больше. Это правда, 66 и так далее. Но вот давайте посмотрим постсоветское пространство. На вполне себе демократичная Украина, говорю без тени иронии, 16,5%, в два раза меньше. Вполне себе демократичная сменяемость власти, свобода слова и так далее. Вполне себе демократичная Армения почти 6% всего.
О, Да.
Вполне себе демократичная Грузия 22,8. А вот, например, Молдова, да, 21%. А вот, например, вполне себе демократичная Болгария 20%. Вполне себе демократичная Румыния 30%. Что-то здесь более сложно. Можно, конечно, сказать, что...
Да, все это постсоциалистическое, постсоветское. Мы такие вот за этот век, за 20-й уродились все.
Знаешь, нет, я сейчас бог с ними. Я просто хочу обратить внимание. Причем там, скажем, в Болгарии, по-моему, там все вакцины. В Украине все зарубежные вакцины. Ан 16,5, понимаешь? И я тут обратил бы внимание на наше последнее интервью с Пастуховым, что-то он меня на это натолкнул. Я про это не думал. Он сказал слово «невежество». Вот невежество, неверие в науку, а верие в конспирологию. И, конечно, власть этому способствует, конечно же. И, конечно же, власть культивирует невежество. Ну а что, а власть в Грузии, Армении, Молдове, Украине тоже культивирует невежество?
Вот ты знаешь, вчера, я не знаю, ты...
Более глубокая история, да. По-моему, просто.
Но то, что, например, вчера Монд, например, посвятил целую публикацию большую тому, что из-за антиваксерства на Балканах просто катастрофа вообще.
Ну, я вам говорю, вот Болгария, вот, да. Румыния, я
просто
вам говорю.
Просто это уже настолько заметно стало, что вот ну, Монд написал. Вот
просто, конечно, можно все опять валить там на власти. Она несет свою долю ответственности, любая власть, и мы знаем, как она несет всюду, и мы знаем, что Трамп, например, проиграл выборы, в том числе и по своей позиции за ковида, это как бы очевидно, вот, но и правильно, но еще, собственно, вот население, я вам привел примеры, специально вчера посмотрел по официальным данным всюду, и это ужасно на самом деле. И, кстати, по смертности на 100 тысяч населения Россия на третьем месте, а на первом-то Болгария.
Да.
На 100 тысяч населения. Да? Там, где все вакцины. Все вакцины, любые. Колись не хочу, что называется. И вот я говорю, я устал хоронить. Я не знаю, как вы делаете, что хотите, но я устал хоронить.
Мне кажется, что это гигантская отговорка про то, что а если бы у нас были все вакцины, точно такая же, как, ты знаешь, вот в прошлом году все ждали вакцину. Все ждали. Вот когда будет вакцина, вот тогда что-то можно будет сделать. Ну, нате, получилась вакцина?
Ну, я сторонник того, что были все вакцины. Я приблизительно понимаю, почему
понятно,
их нет.
Но...
Да, да. Но это не, вот, это не отвечает на вопрос. Это правильно, но это не отвечает на вопросы. Те, кто этим просто там как бы закрываются, они-то вакцинированы. Кто спутником, а кто Pfizer'ом, ну и все равно, да. А вот люди, которые пустые торговые центры, где раскрыты возможности вакцинирования, и действительно, вот мы смотрим по некоторым больницам, сейчас в Екатеринбурге, мне вчера Женя Ройзман, я с ним встречался, он мне говорит, послушай, говорит, вот несколько больниц, да, поговорил с главврачами, он все-таки бывший мэр, он все-таки сохранил отношения, он говорит, вот на 100 умерших, но 1-2 вакцинированы, умерших. Это при вакцинировании там за 30%, понимаешь, да? 1-2 в Екатеринбурге, 1-2. То есть это некая защитная история, но и при этом вот невежество. Я вот как-то с Пастуховым, наверное, соглашусь, как мне кажется. Надо согласиться, надо понять, что проблема, вот эта история гораздо более глубокая. Все любят там хлесткие, всякие хайповые, да, истории. Вот власть просрала, просрала, но власть сделала спутник. Власть сделала первую вакцину для своих граждан. Ну, вот остальное просрала. А здесь сделала. Ну, так вы чего? Ну, хотя бы крупное городское население. Ну, да, у нас вот из 7, там, 3 миллионов, из 12 миллионов, хорошо, из 15 миллионов, если считать всех, у нас там 5 миллионов вакцинированы. Та же треть. А две трети. Алло, Москва.
Ну, да.
Алло, Екатеринбург, алло, Санкт-Петербург. Алло, крупные города, где невежество должно быть поменьше.
Ну, вот пишет в СМСке, вот год назад не было прививок, и был всплеск заболеваемости, и тоже локдаун. Сейчас вакцинировано вот все-таки 30%,
да. Да.
А всплеск еще больше. Какой можно сделать вывод?
А еще больше по какому параметру?
Нет, ну, сейчас мы превосходим по количеству заболевших.
По какому параметру?
заболевших мы превосходим.
Так штамм другой. Штамм обошел первую историю. Мы же это говорим. И еще будет продолжение. И новый штамп уже выявлен какой-то там, АУ чего-то там. Даже боюсь говорить. А я вам говорил еще, и лямбда еще никуда не делась. Она еще просто не дошла. Может быть, ее там задавили где-нибудь там в Штатах и Великобритании. Да, конечно. Я и говорю, нельзя плоско на одном параметре чего-то решать. Есть факт, есть умершие, и вот есть погибшие, давайте называть их так. Есть погибшие. Как разорвать цепочку заражения? Вот сейчас задача – разорвать цепочку заражения. Да? Но можно и покруче сделать, можно как в Китае двери заваривать подъездов. Вот вам, пожалуйста, азиатская система, да, там, как прививки. В Индии сделано миллиард уколов, уже миллиард. Миллиард. А передается, и новый штамм, и привозится. И да. Аэропорты не закрыты. И слушайте, там у нас призвали, давайте не ездить между субъектами федерации. Ага. Ага.
Тут же вспышка заказов, тут же вспышка покупки билетов внутри России.
И вот внутри, и на наружу.
Как
и
только
на
объявили,
наружу.
Как только объявили, сразу вспышка, что будут нерабочие дни, тут же.
Поездки туристические, там, ну и так далее. Поэтому, не снимая никакой ответственности там, с Путина, который должен был, конечно, привиться, с моей точки зрения, публично и спутником, да, чтобы его последователи, да, Собянина, который вот сейчас к последнему обращению, тем не менее, не призвал прививаться, считая, что он уже один раз сказал, и все будет. Конечно, это их ответственность и прямая ответственность властей, которые должны обязательно... Но при этом, извините, вы сами не прививаетесь? Че вы?
Скажи мне,
сами?
Скажи мне, пожалуйста, исключение церквей из локдауна, из запрещенных мест.
Да.
Как это рассматривать? При том, что Илларион, например, всех упорно зовет прививаться, что хорошо.
Да, что хорошо. Значит, я так понимаю, что крупных богослужений не будет. Договорились на том, что не будет крупных богослужений, как я понимаю.
Не на Казанскую 4-го, да?
Не знаю, Сереж, ну, да. Не готов по каждому говорить. Да,
потому что это самый большой праздник, который вот сейчас будет.
А я тебе могу сказать, что еще ничего не закончено. Решения принимаются, как это сказать, с колес. Потому что вспышка, вот математические модели показывают, что к понедельник, вторник свыше 10 в Москве. Это математическая модель. Может, не будет. Сегодня чуть поменьше. Но идем за 10. Надо понимать, заболевших, а и пропорционально, соответственно, идем за полторы госпитализированных и к сотне погибших каждый день в Москве. Это математические модели, они пока, это я говорю с понедельник, вторник, среда, почему Собянин на 28-й это сдвинул, насколько я понимаю. Во-первых, два периода вот этого инкубационного ковида, 4-5 дней, значит, нужно 10-11, да, и во-вторых, мат-модели показывают довольно большой рост. Почему разворачиваются дополнительные койки? Хотя, казалось бы, уже куда уж больше, да, еще 11 тысяч. Ну, в общем, на самом деле, то, что мы всегда говорили, да, ситуация плохая. Она вот плохая. Вот она плохая, поймите, пожалуйста, она плохая. Вот. И в данном случае, естественно, это ответственность вашей семьи, прививаться, не прививаться, там, умирать, не умирать, кончать жизнь таким образом кончать самоубийством можно и так.
В чате спросили, а вот что делать с фальшивыми сертификатами? Как их
ловить
выявлять?
И наказывать? Нет, их ловят, во-первых, ну, давайте, не все могу сказать. Действительно, встречался с людьми в правительстве, с которыми это. Значит, естественно, ничего раскрывать, там, боевые машины, что называется, не буду. Значит, специальные команды сидят в Даркнете, выявляют каждый день, ну, вот на позавчера, соответственно, позавчера, с начала недели, каждый день около 30 серийных предложений. То есть не одному человеку, да, но при этом понятно, что статьи кодекса, они там, возбуждение уголовных дел требуется, ну, где-то в Даркнете доказательства и так далее, да. Понимаешь, пока найдешь, пока придешь, то есть уголовка, ну, уголовка, есть уголовка, просто надо посмотреть, какую статью, может быть, надо ужесточить, потому что это ведет к заражению других людей. Да? ложный сертификат ведет к заражению других людей. Здесь как раз вот юристы должны пообсуждать, но как только ты что-нибудь ужесточишь, тебе скажут про кровавый режим. Да? А поскольку никто, все хотят быть любимыми. Понимаешь? Все хотят быть любимыми. Никто не хочет. И Путин хочет быть, чтобы его любил народ. И Собянин хочет, чтобы его любил народ. И там какой-нибудь губернатор, Беглов хочет, чтобы его любил народ. И Попова, и Голикова. Все хотят, чтобы их любил народ. Они не хотят выглядеть бездушными чиновниками. Ах, вы ужесточаете, негодяи, подонки. Подонцы, как женщину назвать-то? Ну, неважно. Вот. И вот понеслась.
Кинотеатры и рестораны, Оксана пишет в чате, закрывают, а театры и музеи нет. Почему?
Да. Там легче наблюдать, там меньше зала, легче наблюдать. Там много есть тонкостей, знаете. Например, человек ведет концерт, скажем, Розенбаум в театре, это можно, а в концертном зале нельзя. Потому что в концертном зале он приспособлен там, ну, с танцполами, с таким общением, да? Концерт вообще вот так приспособлен, как мне объяснили. Вот более плотное общение. Еще раз повторяю, там очень много делается, по-моему, от отчаяния, по-моему, от паники. Если хотите мою точку зрения, я ее высказываю не только вам. Вы паникуете, говорю я людям, принимающим решения. Они говорят, у нас нет времени. У нас вот это как вот понеслась в геометрической прогрессии, да? Вот это вот. Мы тоже думали, ну, все-таки 30%. Какие 30? 80 надо. Оказалось, мы говорили, надо 60. Оказалось, надо 80. Да, а вот этот коварный враг, он же переоделся. Говорит, вот этот штамм. Понимаешь, да? Нам врачи прибежали с криком, что у них там люди должны выздороветь, они не выздоравливают. Люди должны выздороветь, они не выздоравливают. Люди должны выздороветь, они не выздоравливают. Почему? Потому что незнакомый враг, он переодевается, маскируется. Это с врачами поговорите, что происходит. Там признаки дельты сейчас какие? Значит, лихорадка и сухой кашель. Уже даже не потеря обоняния. Хотя он такой вторичный. Лихорадка и сухой кашель, например. Но это вот для нас, для неврачей. А у врачей много... Да, сатура, ну, в смысле, потеря кислорода в крови. Кто-нибудь когда-нибудь думал о том, что кислород тоже конечен, производство кислорода? Что сейчас, могу вам сказать, ну, скажу уж государственную тайну, выдам, что сейчас армия начинает отдавать кислород из запасов, да, его надо переработать, потому что он другой. Просто не хватает кислорода. Не везде хватает. Да, в Москве есть, да, запасы есть. Не везде хватает кислорода. Его производить, его стали покупать. Мы покупаем кислород. Мы покупаем кислород.
Помнишь, был такой «Продавец воздуха», был такой роман.
Вот именно. Да. Покупаем кислород и на Востоке, и на Западе.
Алексей Венедиктов, программу «Будем наблюдать». Продолжим через 4-5 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. «Будем наблюдать».
Мы продолжаем. Я хочу ответить Сергею Орленко, который предлагает сделать передачу о Майе Пешковой. Будет 14 часов. У нас программа «Сотрудники» с Майей Пешковой. Сегодня будет повторение этой программы. Вот 14 часов 5 минут, сколько там полагается, или 10. Во всяком случае, весь этот час будет идти. Мы вернемся к ковиду. Если у вас будут сущностные вопросы дальше... Я один только бы хотел задать вопрос. Как причину говорят, что пожилые ждут вакцину от Чумакова. Вот об этом надо все время говорить.
Почему?
Не знаю, почему надо говорить. А ждут ли пожилые? Откуда это стало известно? Вакцину от Чумакова. Именно. Почему?
Можно не дождаться.
Запросто можно не дождаться. Конечно, нужны все вакцины и взаимопризнание. Нужно тоже. Но пока мы располагаем вакциной, какая есть. И если не читать всевозможные страшилки кошмарные, ну, во всяком случае, все вольны выбирать. Но уж не в защите тогда, дорогие друзья. Что ж делать? Вот. Сейчас я бы хотел перейти к валдайской встрече. Какие основные от этого впечатления Путина на Валдае?
Ну, во-первых, собственно, если говорить о речи Путина, о его вступительной речи, а все это длилось 4 часа, час речи, 3 часа ответа на вопросы, значит, еще раз он изложил свое видение мира, я вам рекомендую на сайте «Эхо» прочитать полностью его речь, чтобы понимать, почему он себя ведет так или иначе. В общем, ничего не удивило. Как он сказал, умеренный консерватизм. Ну, спорно, конечно, есть с чем поспорить. С его картиной мира, конечно, надо тоже спорить, но она вот такая и есть, чтобы вы понимали, что нынешний взгляд команды на мир, путинской команды на мир, президента Путина и его команды, управляющей Россией на мир, она вот такая, фон, взгляд. И это может быть самое главное для тех, кто еще предлагает там примитизировать нашу власть. Она не примитивна, и мы это видим. У нее есть очень разные взгляды на разные проблемы. Мне кажется, что путинский манифест такой, да, он это второй раз на моей памяти после Мюнхенской речи 2007 года. Я очень серьезно отношусь к этой речи и для того, чтобы понимать, может быть, чего нас ожидает в отношениях с миром, и не только в отношениях с миром, надо это прочитать. Вот. Думаю, что это самое главное, что я там еще раз увидел и еще раз убедился, что огромная часть вот этого видения – это архаика, это 20 век. Это видение с позиции 20 века. Вот мир в 20 веке. Хотя он говорит, что тот мир разрушен, да, что новый, что там капитализм себя исчерпал и так далее. Но все это на взгляд с позиции, на мой взгляд, с 20 века. Вот. И это, естественно, архаика. И поскольку это архаика, то архаика всегда в отставании, закладывает в себя отставание. И нынешняя команда в этом смысле, как мне видится, закладывает отставание. Ну, вот то есть, что есть. Это первое и главное, может быть, и действительно главное. И затем, отвечая на вопросы разных людей, он эти взгляды подтверждал. Вот мне кажется, это главное, да, что это цельная картина мира.
Но это же не первый раз он формулирует эти самые взгляды. Это уже давний второй процесс. Второй, да?
Второй.
А первый
я
когда
говорю,
был?
Мюнхенская речь, 7-й
год,
да.
Я же сказал. Это такая рамка у нас. Но это значит, что уж с этого идет и развитие. В общем-то, никаких отступлений не было за это
нет,
время.
Нет, я не вижу. Там есть всякие интересные детали. Я вот с некоторыми уже переговорил. Ну, например, он дважды сказал, что Байден сделал правильно, что вывел войска из Афганистана. Да, там вот такие детали. То есть там сейчас, я думаю, немедленно прекратится критика Байдена на наших телеканалах. Но было очевидно, что Байден сделал правильно, потому что все остальное неправильно. Понимаешь, да?
Ну,
все
да,
остальные
да,
ходы,
да.
И вот таких вещей там разбросано очень много, но если их вписываешь в эту самую картину мира, то ты видишь, что руководство твоей страны, да, вот у нее такая картина, и ты сам оцениваешь, каждый отдельно оценивает ее приоритеты, там намечены приоритеты, да, там есть приоритеты, с которыми там можно соглашаться, есть приоритеты, которые тебе кажутся излишними, избыточными, а есть приоритеты, которые вообще устарели, с моей точки зрения. Как видение. Но я как гражданин имею свою точку зрения иную на многие проблемы, а кое-где не иную. Ну да, я думаю, что это очень любопытно, потому что я думаю, что это следствие его длительных разговоров с членами Совета Безопасности, да, с руководством России. Это как выкристаллизовывается это видение. Поэтому мне это было важно, чтобы понимать, что дальше.
Скажи, пожалуйста, а вот диалог, это действительно, суть по всему, был диалог, то есть вопрос и ответ, вопрос Муратова и ответ Путина. Вот тут уже понеслась зима в Ташкент опять, как ты знаешь.
Нет, не знаю. Что ты имеешь в виду?
Муратов, укравший Нобелевскую премию, вот лег под власть.
Слушай, а можно я вот как-то пропущу глупости? Мне сегодня как-то не до этого. Могу похохмить, но мне сегодня как-то не до хохмить.
Хохмить мы не будем, а просто вот как показывал Разумихин в спектакле, проехали. Вот и все.
Проехали, да. Смотрите, это же вопрос всегда, когда ты идешь на такую встречу или на пресс-конференцию, у тебя всегда вилка, у тебя всегда развилка. Либо ты хочешь заявить свою позицию, поскольку ее транслируется на весь мир. Это одна история. А вторая история, ты хочешь что-нибудь получить для других. Это другая история. У тебя всегда выбор. Вот я напомню эту историю с улицей Высоцкого в Москве. когда я задал вопрос. Да, понятно, что я хотел получить. Я хотел получить, ничего я не хотел от Путина, кроме того, что получить...
Улицу Высоцкого.
Улицу Высоцкого в Москве. Я поставил себе такую задачу. Вот вы ставьте себе другие задачи, а я поставил себе другую задачу. Я напомню, что это бывает удачно, а бывает неудачно, когда, скажем, 7 журналистов, не сговаривая, я еще раз подчеркну, не сговаривая, задавали Путину вопрос про закон подлецов, так называемый, да, закон про иностранные усыновления. И не сговариваясь, еще раз, поскольку наша Инесса Землер там участвовала, да, я знаю, что это не сговаривалось. Вот. И Путин, раздражаясь и раздражаясь, в результате этот закон, что он там подписал или промульгировал, не помню. В общем, закон ушел, да, не удалось остановить. Вот. А можно было вот там произносить декларации. Так тоже бывает. И там мы видим этих журналистов, которые предпочитают свою позицию продавать. Значит, у Дмитрия Муратова, если я правильно его понимаю, естественно, мы с ним переписывались накануне, в Сочи был, я в Москве, значит, у него была задача, чтобы Путин выразил сомнение в том, что этот закон действует так, как надо. Потому что было очевидно понятно для людей, которые занимаются политикой, что этот закон отменен не будет. То есть надо заявлять о требовании отмены закона. Но сейчас я опять пну и наберу тебе несколько дизлайков, Сережа, несколько тысяч дизлайков.
Набери.
Мне, извините, у нас петицию за отмену закона подписало 187 тысяч человек. Вот это ничто. Вот для того, чтобы поколебать власть, это маленький камешек, а нужен булыжник. Нужно 250 000.
А что ты думаешь, лень или все согласны?
Не знаю я. Вот это термометр, понимаешь? И поэтому, именно поэтому нужно было, чтобы Дмитрий продемонстрировал не только свою позицию, ему позиция известна, а дал возможность, такой открыл коридор и вытолкнул туда клиента, как у нас принято говорить, чтобы он выразил такое, не железобетонное, будет так, да? Он сказал, я даю поручение администрации, депутатам, там есть что поправить, размытать. О! А вот теперь с помощью юристов нужно вот эту штуку приводить в чувство. Поэтому я считаю, что он сделал все правильно. Я его в этом поддерживаю. Да, наверное, кто-то мог бы сделать лучше. Выйти и сказать Путину, вы негодяй, и ваш закон надо отменить. И все. Сильно бы это помогло остальным.
Вот тут обиделись и сказали, что нормальные люди ничего такого плохого про Муратова не говорили. А я про нормальных и не говорю.
Да, вот я... Проблема нормы, понимаете, это вы очень серьезный вопрос подняли. Проблема нормы, она размыта в нынешнем мире, потому что каждый человек сам по себе средство массовой информации, там, в Твиттере, ВКонтакте, где хотите, в Ютьюбе, и он считает, что он нормальный, а кругом ненормальный. Вот, поэтому что такое проблема нормы? Нормальные люди. Я с вами согласен, нормальные люди. Но есть же ненормальные, и они очень агрессивны.
Невероятно. И все эти идиоты, которые едут по встречке, да? Помнишь, да? Едут прямо мне в лоб.
Да.
Да. Ну вот, на самом деле так, миллион нужен, а не четверть миллиона. Ну, правильно, так давайте.
Смотрите, ребят. Нет, подождите, что такое нужен? Чего вы декларациями занимаетесь? Я знаю, что люди во власти, и Путин, и ниже Путина, они очень реально болезненно относятся к общественному мнению. Изучают его. Еженедельно Федеральная служба охраны проводит опросы измерения и замерения. И вот вы сейчас показали, что за отмену закона из 110 миллионов взрослых граждан российских, 110 миллионов взрослых граждан избирателей, высказался 187 тысяч человек. Чего вы 0,1%? Я правильно посчитал? Это даже не 1%.
Я спрашиваю, у меня плохо с математикой.
Нет, это даже не 1%. Вот это 0,1%. Это та величина, я вас уверяю, по которой власть может пренебречь. Вот я вас уверяю.
Да, печально это. Но Муратов молодец, задал какой вопрос нужно. Вот скажи мне, пожалуйста, вот с большой радостью я узнал, что Мария Колесникова поздравила Муратова, да?
Я не знаю.
Да, Мария Колесникова поздравила.
Ну, правильно сделала.
Да, абсолютно. Да, а я думаю, что я, например, поздравляю Алексея Навального с премией Сахарова.
Хорошо.
Вот. Тоже поздравляю. Я считаю, что это очень правильно. И прямо сейчас, и как мы с Шкляровым тут говорили в эфире, что это правильно. Это должно оставаться на поверхности всей истории эти. Важнейшие такие, как арест Навального и его заключение в тюрьму.
Ну, я бы использовал другое. То есть я использую другое слово. Это заслуженно.
Да. Это абсолютно заслуженно.
Потому что правильно, это значит, какое-то последствие должно наступить. Для меня вот слово «правильно» – это значит, что это сделано с целью, чтобы чего. А заслуженно, вот для меня, да, я так слова располагаю, вот это абсолютно заслуженно. Так же, как премия Муратова, абсолютно заслуженная, как Нобелевская премия «Мир». Это заслуженно абсолютно, и, конечно, Алексея Анатольевича поздравляю, повторяю, потому что это заслуженно. Вот у Барака Обамы Нобелевская премия мира была незаслуженна, о чем я и говорил. Он не успел ее заслужить. Ну, наверное, это было правильно, но не заслуженно. Так тоже бывает.
А вот кому нужно было вручить премию? Марии Колесниковой. Мария Колесникова в прошлом году была премия «Женщинам Беларуси». Вот именно тогда, вот когда это была ситуация, вся
и были протесты. Создайте свои премии и вручайте их. Вот как Володин вы сейчас рассуждаете. Как Володин.
А правда, что Володин
кому хочет? Кому бы надо, кому бы не надо, да?
А у меня по фотороботу получилось. Все неправильно поняли Володина, что он у Арафата собирается посмертно отобрать. Вот. Мне кажется, я вижу так володинское выступление, потому что он говорил про ужасные преступления. Вот как раз вот оно и есть. Оно и есть. Сейчас, секунда. Что за ситуация с Невзоровым, здесь спрашивают?
Ну, ситуация с Невзоровым следующая. Значит, Роскомнадзор прислал нам предупреждение, что если мы не снимем ролик с Невзорова, будет второе предупреждение и, собственно говоря, два предупреждения, затем закрытие сайта через суд. Я позвонил Александру Глебовичу, он сказал, да снимай. Мы выполнили распоряжение Роскомнадзора, получили, тем не менее, предупреждение. Я посмотрел этот ролик еще раз, и я не согласен с этим предупреждением Роскомнадзора. Естественно, не согласен с тем, что с этим предупреждением, потому что, на мой взгляд, в этом ролике Невзоров обличал не священнослужителей как социальный класс, а педофилов как социальную группу. Угу. Причем опираясь на французский опыт, где это на первых страницах газет, журналов, в Ютубе, телеканалов. Там в обществе это обсуждают, потому что в обществе это признают проблемой. Педофилию среди священнослужителей.
Это церковь теперь признает проблемой.
Да, да. Это вся страна признает проблемой. Да. Да. Ну вот, собственно, вот. Ну, вот так и есть. Все. Что с Невзоровым? Вот так.
Вот так с Невзоровым. Будем ли мы оспаривать, спрашивает оголенный нерв, оспаривать это предупреждение?
Юристы смотрят за этим, поскольку оспаривание – это юридическая процедура. Можно его оспаривать политически. Считайте, я сейчас это оспариваю. Вот в публике перед вами, перед слушателями, считаю это ошибочным решением Роскомнадзора. А юридически все-таки, согласитесь, одно дело в публичной зоне, другое дело найти юридические аргументы. Посмотрим. Это я доверяю тут юристам.
Здесь пишут, и, конечно, встревоженно пишут у нас многие в чате, насчет не ушла ли в землю и только в уголовное дело против человека, который раскрыл пытки в колониях.
Ну, я знаю, что есть уголовные дела против тех, кто пытал тоже. Поэтому в землю не ушло, но это, конечно, недостаточно, безусловно. И я думаю, что мы с Муратовым на наших встречах с разными людьми будем эти темы поднимать, но там, смотрите, там же нужно... давайте не будет пыток, давайте. Как сделать так, чтобы не было пыток? Какой механизм? Я вчера вот как раз мы с Женей Ройзманом про это говорили, он разделился своим опытом сидения в тюрьме, рассказывал об особенности. Это же нужен механизм, потому что там есть пытки коммерческие, что называется, как он мне рассказал.
Заказанные, в смысле, да? Коммерческие это какие? Заказанные
кем-то? Нет, тебя перестанут пытать, если ты будешь платить.
Понятно. Да. Пытки для вымогательства.
Да, назовем это так. Да. Например, очевидно, что нужно вводить в Уголовный кодекс отдельную статью пытки. Для меня, во всяком случае, очевидно. Я знаю, что некоторые раньше, в частности, партия «Яблоко», предлагала это делать давно, но тогда практически все силовики выступили против. Например, это одна из историй. Да, это одна, как сдерживающая оружие, да, надо выводить это из-под истязаний, злоупотребления служебным положением и вводить в пытки просто. Отдельно. Статья Уголовного кодекса. Пытки. Вот. Один из инструментов. Другой инструмент — гражданский контроль, но мы знаем, как он извращается. Мы видим, как ВНК все больше и больше направляется людей, которые как раз пенсионеров СИНа. Вот. То есть, они сами себя и контролируют, да, то есть, значит, нужно как-то ВНК делать более такими. Депутатов, соответственно, разных уровней, да, давать им права, там, инспекции. В общем, это нужно некое, это не просто покричать, да, это нужна некая серия, с которой можно опять заходить в разные места к депутатам, к исполнительной власти, в Министерство юстиции и так далее.
Ты знаешь, была попытка...
Но покричать тоже надо, на самом
покричать
деле,
надо иначе и надо. Да. А все-таки зачем российские органы преследуют человека, который сделал это публично?
Не знаю.
Просто для порядка или как?
Я думаю, по протоколу. Чего-то там вынес, значит, оскорбил, задел социальную группу, они и преследуют, чтобы другие не задевали, чтобы другим неповадно было. Но это предположение, это незнание. Я не люблю заниматься предположениями, поэтому я этим ограничусь.
Была попытка реформы пенитенциарной системы, но она ушла совершенно в землю.
Ничего подобного.
Нет?
Нет, конечно.
Почему?
Потому. Значит, во-первых, это медведевская реформа, так называемая. Может быть, это самое главное, что Медведев нам в позитиве оставил. Первое, она была выведена из системы МВД и передана гражданскому ведомству Министерства юстиции, так и остается. Во-вторых, возникли ОНК, которых раньше не было, а теперь есть. И в-третьих, извините меня, количество заключенных уменьшилось с 900 тысяч до 600 тысяч тех, кто сидит. Извините меня, да, то есть это возникновение этих домашних арестов, да, там, браслетов и так далее, тем не менее люди не в тюрьме. Извините, это на треть сократило количество заключенных. Она недоделанная, она недополненная, есть возврат, да, это понятно, но реформа была, есть, и ее надо просто продолжать углублять. И так тоже отмахиваться нельзя.
Я сейчас объясню. Я периодически называю тех, кто задает вопросы, а иногда не называю, потому что я некоторые вопросы обобщаю. Вы же видите, что идут серии одинаковых вопросов и на одну и ту же тему. Поэтому я обобщаю. Это такая техническая просто. Это не от неуважения, а техническая. Задержали ли пытателей, спрашивает Антонина.
Это надо смотреть новости, Антонина. Я наизусть не помню. По-моему, нет. По-моему, кто-то уволен, против кого-то кто-то отстранен, против кого-то дело. Но вы сами можете погуглить. Я так в голове не помню.
Дальше. Слушай, я как-то немножко потерял нить событий с пытками в течение нескольких лет. Россия так и не присоединилась к конвенции по пыткам Совета Европы?
Я не помню.
У меня такое ощущение, что нет.
Погуглите.
Да, надо погуглить. Если кто помнит это или погуглит сейчас, сильно поможет. Потому что я за этим следил и очень удивлялись, так лет 15 и 10 назад в Совете Европы все уделяясь. Так, дальше. Дальше мы идем. Здесь вопросы есть. Нужна вся реформа МВД, пишет Змеиед.
Нужна. Нужна. Вот... Только в СИН не в системе МВД, а в системе Минюста.
Ну, может быть, из-за этого стало тяжелее?
Ну, слушай, ну что я буду гадать на пальцах? Ну, это общее рассуждение. Нужна реформа МВД, нужна реформа российского государства. Ну, что мы? Ну, нужна. Ну, нужна реформа гражданского общества. Ну, нужна. Ну, да, нужна, ну, да.
Нужна вообще хорошо. Реформа человечества очень серьезно нужна. Вот я бы хотел вот последнее, что здесь вот спросить. Все-таки, вот скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что и с Ройзманом вы обсуждали это. Вот с чего бы, вот где та ниточка, за которую можно было бы взяться? Пока непонятно.
Да нет одной ниточки-то. Нет одной ниточки. Пойди разберись, почему эти люди, которые там могут быть прекрасными семьянинами, там, в бытовом смысле, да, там, хорошими товарищами, да, откуда в них вот это? Это же такая история. Значит, если люди на это способны по каким-то причинам, значит, нужно создавать такую жесткую конструкцию, при котором для них это будет невозможно. А создание конструкции – это создание дома, да, то есть там тебе и балки, и железобетонные, заливать перед перекрытиями, и обои клеить, да. То есть нет одной ниточки, я к чему. Повторяю, мне кажется, что две вещи очевидны. Это выведение пыток в отдельную уголовную статью как тяжелое преступление. У нас, кстати, в УК нет преступления против человечности. А вот, как тяжелое преступление. И второе, это создание дополнительного и более настоящего контроля внешними силами, депутатским корпусом законодательных собраний, субъектов федерации, ОНК. Вот эти две точки, с которых надо стартовать, они понятны. И понятно, как делать. Как перевоспитать человека со шваброй, непонятно, взрослого. Да, его можно только наказать. Но для того, чтобы его наказать, нужно создать такой каркас, чтобы он знал, что он будет за это наказан, а не поощрен. А сейчас у нас получается, что за это люди получают поощрение. Потому что, напомню, что эти люди там, ну, есть садисты, это вообще просто, которые пытают ради пыток, да, и унижают ради унижения. А эти люди отчитывались, то есть им была дана команда. Да? И вот надо создать такой каркас, что такие команды приводят к таким поражениям в правах, что «мама, не горюй». Вот что надо, с чего начинать, я бы сказал. Но это только начало, да, потому что помещенный в этот каркас или в этот мундир, или в этот панцирь человек должен понимать, что вот это он может, а это не может. Здесь красный свет, все. Красный свет, у тебя угроза. Ты всегда будешь виноват, когда ты пойдешь на красный свет. Всегда. И человек должен это знать. Но сейчас этого нет.
Алексей Венедиктов, будем наблюдать. Еще есть изрядно у нас тем и напоминания о событиях прошлого. Например, тот же самый Норд-Ост, который в эти дни мы вспоминаем 19 лет назад. Это было. Делаем кое-какие выводы. И мы встретимся с вами через 10 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Продолжаем. Алексей Венедиктов в Екатеринбурге, Сергей Бунтман здесь, в студии в Москве, на Новом Арбате. Да, Майи не стало Пешковой, и я хотел сказать, что пришли соболезнования от Александра Сокурова и от Михаила Петровского. Пришли Майи, с которым Майя очень много с ними работала и много делала с ними хороших передач. Вот. Дальше мы идем. Тут вопросы по ковиду есть. Достаточно много вопросов частных от пожилых людей. Как, если есть медицинские отводы, как дать о них знать, как уведомить власти и избежать блокировки соцкарты?
Ну, смотрите, социальные карты в любую, значит, ковровой бомбардировкой будут заблокированы, как я понимаю, с 28 по 8. 28 октября по 8 ноября, невзирая там на QR-коды, на медицинские отводы, ни на что невзирая. В общем, это вот разорвать цепочку, да, это вот уменьшить общение. Я обещаю, что я знаю этот вопрос, и я его пытался задать, и пока не получил ответа, каким образом люди, которые имеют медицинские отводы, каким образом им будут восстановлены, разблокированы социальные карты. У меня пока ответа нет, но вопрос есть, это правда. Я вам обещаю, я этим займусь, это тоже правда. То есть я узнаю и сообщу.
Да, тоже есть история, как человек за 60 сделал прививку в Соединенных Штатах, вернулся, узнал, что она не действует, и сделал ПЦР, какие полагается тоже. Как ему довести это до сведения?
Ну, давайте я все-таки узнаю. Не каждый отдельный случай. Это нужно принципиальный подход. Конечно, будут сбои, безусловно. А у нас таких вот, в таких объемах информация, извините, в электронном виде, знаешь, это сейчас вызовет реакцию, не проходило. И это надо налаживать, безусловно. Но общую рамку, конечно, нужно объявить заранее. Как, чего и почему?
Ну да, вот вопрос примыкающий, Сигал 2010. Маломобильному москвичу, инвалид 85 лет, все время дома, хочет сделать поликлинику. Прививку поликлиники не помогают. Есть ли выездные бригады? Вот, возможно ли они?
Это второй вопрос, очень хороший. И, собственно говоря, этот вопрос я буквально перед отъездом задавал людям в мэрии. Они сказали, что они посмотрят, как вот это все собрать, да, потому что людей, еще раз, не хватает, врачебного персонала не хватает. Еще раз, не хватает, да, в больницах, в клиниках не хватает. Но я абсолютно поддерживаю идею выездных бригад. Просто надо считать, да, как-то это делать. Но в любом случае этот вопрос подниму, тоже обещаю вам.
Врачей, правда, не хватает, и даже вот при случаях, когда есть подозрение на ковид, то вот, знаешь, время, вот как, за которое доезжает даже и врач, оно удлиняется. Действительно, не хватает, это факт. Абсолютный. Вот, поэтому неделю ввели, пишет Александр Вдовин, чтобы разгрузить работу врачей хоть немного.
Вам лучше знать.
Нет, ну, это соображение, и соображение...
Я слышал другие хорошие соображения. Я слышал другие соображения, я их уже высказывал.
Ну да, но мне кажется, что и сделать это четче, и как-то разорвать эту поганую цепочку, мне кажется, ну, посмотрим. Посмотрим, во всяком случае, этот ход верный. О переписи населения спрашивают. Ковид бушует, вот, и спрашивают, причем переписчики у нас здесь довольно много. Начальство никаких рекомендаций не дает, ковид бушует. Что делать вообще? И как это, своевременно ли эта перепись?
Нет, на мой взгляд, конечно, не своевременная, потому что отсылка электронной переписи, опять к электронной услуге, все время мы в них упираемся, а не всюду люди имеют свои кабинеты, не все имеют свои кабинеты, не во всех маленьких городах есть такие возможности. Спроси меня, я бы, конечно, отложил, но это вот ровно из той истории, что одна рука не знает, что делает. То есть за это отвечает одно ведомство, а за то отвечает другое ведомство, и никто не отказывается от планов. Но, естественно, с моей точки зрения, ничего бы не случилось, с одной стороны, в Росстате, если бы перепись отложили, с другой стороны, Росстат говорит, я встречался там с замами, они говорят: слушай, мы же не знаем, сколько это будет продолжаться, там, 5 лет, да? Но нам же нужно понимать вообще, вот, из чего, из кого состоит наше население для того, чтобы планировать народное хозяйство, что называется. То есть там есть своя логика. Ну, те люди, которые могут, они переписываются электронно. Спросите меня, я еще даже не приступал.
Я тоже еще не приступал, но, наверное, я это сделаю. Можно ли не пускать переписчика?
Вы вообще вправе никого не пускать в свою квартиру, неважно, переписчик он или корреспондент «Эхо Москвы».
Вот здесь, скажи, пожалуйста, вот чуть-чуть за океан мы перенесемся. Обыски у Дерипаски и реакция на эти обыски. Вообще, что это значит все?
Но это взаимоотношения Олега Дерипаски с американским государством. Оно очень длинное и сложное. И, как известно, Дерипаска сам под санкциями, и у него есть некие обязательства по поводу его собственности и собственности, которая прилегает к его собственности. Видимо, там чего-то было нарушено. Это чрезвычайно формализованная вещь. Да? Американская бюрократия юридическая, она чрезвычайно формализованная. Поэтому, видимо, есть какие-то нарушения, там, типа этот дом, с ним могли производить какие-то там юридические изыски, там, пытаться его выставить на продажу или сдавать, что запрещено санкционным законом, ну, может быть, поэтому.
Скажи, пожалуйста, вот теперь, не покидая Америки, умер Колин Пауэлл.
Да, умер Колин Пауэлл.
А вот если теперь можно вот подвести какой-то вот итог, что это был за деятель и военный, и политический?
Ну, политически он не сильно состоялся. Я думаю, что все ему запомнили вот это потрясание мензуркой во время Совета Безопасности. Хотя очевидно, что эту информацию мы сейчас, когда читаем воспоминания директора ФБР о наличии химического оружия у Саддама Хусейна, мы видим, что в этой дезинформации с удовольствием принимали участие и иракские спецслужбы для того, чтобы запугать возможных противников. Да, и такой был промах, наверное, скажу я аккуратно, ЦРУ, естественно, госсекретарь, а он был тогда госсекретарем, он, естественно, пользовался и доверял своим спецслужбам. Но он остался, вот картинка осталась. На самом деле он был блистательный генерал и неблистательный дипломат, и его даже хотели номинировать обе партии на пост президента. У него и это не пошло. Ну, таких в Америке людей много, вот, которые вызывают такие чувства. Но в любом случае, несмотря на иракскую вот эту самую историю с совбезом, американское общество относилось к нему с доверием.
Здесь. Теперь назад сюда. Вот здесь довольно витиевато идут рассуждения о взаимоотношениях. Вот ты говорил уже, что Путин сказал, что Байден правильно сделал, что ушел из Афганистана, что американцев увел оттуда. Вот. А формирование взаимоотношений с талибами. Вот достаточно витиевато все рассказывает нам иноземное ведомство российское тоже.
Нет, ничего витиеватого, на мой взгляд, нет. Всем очевидно, что переговоры с талибами начались задолго до последнего, до того, как они взяли власть, и они были вполне себе открыты, не помню, в Барселоне, и там участвовала и администрация тогда президента Трампа, потом президента Байдена. Естественно, что российские власти тоже имели контакты на уровне спецпредставителя президента, даже не сомневаясь в этом, и талибы приезжали. Как мы помним, эти фотографии были встречи и рукопожимания с Лавровым. Такое вполне себе циничная история. Так ты сегодня вспомнил Арафата, ну, так же, как Рабин пожимал руку Арафату. Ну вот, то же самое. Абсолютно. Значит, они представляют собой силу, за которой идет значительная часть населения Афганистана. В этом смысле они там, это не какая-то группировка заговорщиков, да, за ними идет, и это показали события, в Афганистане значительная часть населения Афганистана. И, соответственно, и Россия, и Соединенные Штаты Америки это тоже учитывают, что они пришли, скорее всего, надолго. Значит, задача отсечь радикальные террористические крылья, не позволить им создать альянс с Аль-Каидой или с ИГИЛом, поддерживать умеренное крыло, я так понимаю. И здесь как бы американские и российские интересы совпадают.
Это показал визит Нуланд?
Это показал визит Нуланд. Это первый шаг во время визита Нуланд был, да, что вот в Афганистане наши интересы должны совпадать, методы пока не совпадают, давайте поговорим, признаем, что интересы совпадают, а давайте решим дальше, как проводить политику сдерживания исламского экстремизма и терроризма, да, радикального терроризма, как вот сделать так, чтобы с этой территории не прилетало ни вам, ни нам 11 сентября.
Ну, Арина, не впервые интересы Соединенных Штатов и России совпадают. И здесь просто Арина говорит, вот впервые совпали. Нет, не впервые ведь совпали.
Не впервые. Да. В 2002 году, после 11 сентября, президент Путин, вопреки мнению военных и спецслужб Российской Федерации, разрешил в городе Ульяновске создать так называемую базу подскока, где военно-транспортные самолеты Соединенных Штатов Америки, Геркулеса, перевозили живую силу в Афганистан. Вот тем самым войскам, которые вошли в Афганистан. И Путин прекрасно понимал, что американцы выполняют там грязную, повторяю, грязную работу. А если они не будут выполнять, кто будет выполнять? Таджики, что ли? Таджикская республика или Узбекская республика? У меня ресурсов не хватит. Значит, это свалится на плечи России. Поэтому, повторяю, вопреки мнению военных и спецслужб, Путин принял принципиальное политическое решение для создания этой базы подскока. Когда там начались противостояния с американцами там всюду, что называется, с Бушевской администрацией второй, то эта база подскока в Ульяновске была ликвидирована. Сейчас речь идет, что американцам тоже нужны там точки опоры, не буду называть это базами. И сейчас обсуждается по линии, как я понимаю, Рябков-Шерман, зам министра иностранных дел и зам госсекретаря США, какой формат Россия может, чем Россия может помочь. Более того, впервые восстановилась в огромном объеме объем информации между спецслужбами.
Да. Вот это в 2002 году, но вот вспомним другие события 2002 года. Мы сейчас вспоминаем трагедию на Дубровке, трагедию Норд-Оста. Скажи, пожалуйста, вот у тебя лично и объективно, может быть, какие остаются совсем непонятные вещи или частично непонятные про теракт на Дубровке?
Ну, там много чего непонятного. Там шли переговоры, оттуда были выведены небольшая группа заложников, в том числе покойным Осипом Кобзоном. Я напомню, Анна Политковская, я напомню все это. И там есть вопрос, почему все-таки штурм? Главный вопрос, потому что если во время Беслана, во всяком случае, публичная позиция в том, что там начали расстреливать заложников, что пока не доказано, но тем не менее она есть, то вот этот штурм ночной, чем он был спровоцирован, был ли он спровоцирован, где в результате этого штурма, я напомню, да, вот из-за применения неизвестных химических средств погибли гражданские заложники. Много. Вот это вопрос главный, на мой взгляд. Ну, поскольку там на следующий день была встреча там с абсолютно взъерошенным Путиным, да, который нападал на прессу, на НТВ тогда, вот, я просто помню, что этот вопрос никак не разрешился. То есть там он ушел. Задавали, но он ушел. Там в основном шло о том, что надо заблокировать поправки к закону о СМИ, которые практически превращали все СМИ в отдел администрации президента, и Путин заблокировал их. Вот этот вопрос, почему штурм, ведь шли же переговоры, начались освобождения, да, вот почему, я этого до сих пор не знаю.
Другая вещь, здесь до сих пор непонятно все-таки, как был осуществлен этот теракт, и вот след этого теракта, как они проезжали по Москве, когда проверки были на каждом углу, и проехал целый микроавтобус с вооруженными людьми. В общем-то, здесь от самого начала многое непонятно.
Мне непонятно, почему штурм. Все остальное, это не имеет значения. Надо для меня.
Ну, хорошо, если расставлять приоритеты.
Да. Ты же приоритет спросил, я как раз Таня. Да. Там много есть вопросов, но это приоритет главный. Почему, как был принят решение о штурме, на основании чего?
Еще здесь вопросы задают о яблоке и о своей чистке в яблоке по поводу умного голосования.
Ну, совсем ничего нового нет. История с яблоком, история между яблоком и Алексеем Навальным и его соратниками давняя. Я напомнил бы, что Алексей Навальный говорил, что самая большая ошибка в моей жизни, когда я поступил в партию «Яблоко», так, если кто забыл. И он был исключен из партии «Яблоко», я напомню вам. И эта война то продолжалась, то затихала. Если говорить о решении, о заявлении политкомитета, считаю его абсолютно неуместным и несвоевременным, но это их внутрипартийное дело, на самом деле. Да? Но я скажу, как наблюдатель, да, как наблюдающий обозреватель, оно совершенно неуместное и несвоевременное, я правильно выбрал слова. Это если говорить о политической составляющей. Никакой чистки я еще не вижу. Кого-то исключили?
Не знаю. Может, там нет, обратились с протестом
некоторые. Ты употребил слово «чистка». Ну и хорошо. Значит, в партии, в нормальной партии, а не секте, должна идти внутренняя дискуссия. Обратились? Отлично. Избирайте, уважаемые члены партии, на своих выборах там в региональное руководство, в федеральное руководство тех людей, которые отражают ваши взгляды. Все, что я могу сказать. Вообще, внутрипартийную историю, мы уже однажды в нее влезли. Я напомню, потом разбирался у нас этот самый с нами этот совет Федотова с эхом Москвы против там руководства Яблока. Помнишь, я ходил на эту историю? Вот. Мы влезли внутрипартийную, потому что мы ее оценили как партию вождистскую, как партию фюрерскую. Я это повторю, да, там есть руководитель, который вот... у нас есть такие партии. Вот Зюганов — это не вождистская партия, да, а Жириновский — это вождистская партия, и Яблоко — это вождистская партия с этой точки зрения. Поэтому, они сами... Вы хотите стать сектой — становитесь сектой. Это же, ну, как, это их дело. Внутрипартийные, не член Яблока, в этой дискуссии не участвую, я только на нее смотрю сверху. Это плохо для партии, которая считает себя социал-демократической или либеральной, это плохо. Да, это запрет фракции, если угодно. Да, это знаменитое о единстве партии, резолюция 10-го съезда РКП, да, ленинская резолюция, на основе которой потом выкидывали там членов ЦК. Но при этом понятно, почему такое. Ничего нового в этом заявлении, кроме его неуместности и несвоевременности, нету. Никаких новых букв, слов и смысла нету по сравнению со статьей Явлинского. Григорий Алексеевич все сказал уже. Это просто переведенная статья Явлинского в документ партии.
В документ партии.
Да.
Сейчас мы прервемся
что
на новости, извини,
о том,
а потом
она
продолжим.
Вождиская, да.
А потом мы продолжим потом.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Мы продолжаем. Здесь контрвопрос. А разве партия Навального не вождистская?
Ну, с точки зрения, если считать соратников Навального политической партией, ну, силой, да, то, конечно, вождистская. И она вождистская, фюрерская. Конечно, да. Я просто брал те партии, которые как партии, ну да, это тоже так. И, кстати, про Яблоко, да, это с одной стороны. А с другой стороны, а какая еще... фракция написала запрос по поводу мемориала по Стрыкину, начальнику, по поводу нападения на мемориал. Только фракция «Яблоко» единогласно в Мосгордуме 5 человек написали запрос. А кто еще из «Яблока», кто еще из депутатов это сделал? А Владимир Рыжков, который выдвигался от «Яблока» депутат, написал отдельный запрос начальнику московской полиции Баранову, что с этими негодяями тремя, которые были задержаны. Где все эти депутаты остальные? Так что, когда мы говорим «Яблоко», да, мы имеем в виду разные политические силы. Давайте мерить по делам.
Тогда получается не вождистская.
Нет, она вождистская, конечно. Я думаю, что и по поводу мемориала, наверняка есть и политическое заявление «Яблоко». Наверное, может, я пропустил. Я думаю, что она отражает позицию «Яблока» как правозащитной партии, которая выступила на выборах, во-первых, с освобождением всех политзаключенных, включая Навального, вне зависимости от того, почему они политзаключенные, да, и, во-вторых, расследование отравления Алексея Навального. А что, были другие партии, которые с этим выступали? Как партии? Тоже нет. Поэтому стремление к упрощению, да, политический пейзаж сложный. И повторю опять заявление Федерального совета «Яблоко». Я не член «Яблока», поэтому я смотрю со стороны, считаю несвоевременным и неуместным. Но ничего нового в нем, кроме этого, ничего нового в нем нет.
Ты не жалеешь, что ты голосовал за «Яблоко»?
Нет. Когда ты что-то делаешь, исходя из своего понимания о правде и совести, почему надо жалеть? От того, что не получил выгоды? Или от того, что я должен был проголосовать за компартию, во главе которой стоит Рашкин и Обухов, а все уже забыли, что в декабре 20-го они предложили создать Сталин-центр в Москве? Вот за этих я должен был голосовать? Вот за этих вы голосовали? Сталин-центр. Погуглите про эффективного менеджера. Погуглите. Вот за этих надо было голосовать.
Мне как-то стало странно, когда я увидел нашу с Нарышкиным фамилию вот в этом заявлении, как примеры агитации за умное голосование.
Вот это смешно, да.
Да, это очень смешно. Но я не буду требовать задним числом исказить мою волеизъявление. Вот, и отозвать. И уж точно, буду за нашего в округе депутата Рашкина голосовать. Вот.
Что, Сталин-центр? Я просто сегодня иду в Ельцин-центр. Да, а что в Сталин-центр? Я когда это нашел, я это до выборов-то не помнил. Мало ли, какие глупости они заявляли. Нет, депутаты Рашкин и Обухов направили обращение к мэру Москвы с требованием создать Сталин-центр, потому что и потому, и потому. Это было, напоминаю вам, одновременно с восстановлением памятника Дзержинского. А вы чего думаете? Это вот случайные люди там, такие зайчики белые, пушистые. Они за свободу? Ну-ну.
Вот здесь спрашивает с длинным английским ником, который он откуда-то срисовал. А чем вам Сталин-центр не нравится?
Потому что центр, посвященный людоеду и палачу, может плодить только новых людоедов и палачей. А мне не нравится жить в окружении людоедов и палачей. Ответил?
Ответил. Да, вы можете быть сколько угодно за Сталин-центр, друзья, те, кто поддерживает и КПРФ, и поддерживает нашу жуткую историю и возвращение. И возвращение всего того дерьма,
только не надо тем же людям потом защищать Юрия Дмитриева. Это выглядит лицемерным и фальшивым. Вот вы либо за Рашкина, Собаховым и Сталин-центр, либо за Юрия Дмитриева, которого поддерживало «Яблоко».
Рашкин и получил от Путина Сталин-центр. Где это он получил?
Мавзолей, что
ли? Это Ленин-центр, извини, пожалуйста. Сталин-центр – это там, за Мавзолеем, такой вот прямоугольничек есть. Вот это Сталин-центр. Вот. Дальше мы идем. Здесь спрашивают, читал ли ты исследование Жижина?
Да, я прочитал его. Ничего нового я ничего там не увидел. Меня, конечно, поразил один там сюжет, который, после которого можно уже его не читать. Он там говорит, не исследование Жижина, а интервью, наверное, да, исследование плюс интервью. Он говорит, меня поразило, что тот же ключ использовался, который был на выборах, он использовался и на тестировании в июле. Ну это вы там какие таблетки вы пьете? Вот это просто. Все, после этого, да, самолеты не могут летать, потому что они тяжелее воздуха. Все. Но если техническая группа захочет продолжать исследование господина Жижина, ну пусть исследует и отвечает ему. После того, как сказано, что ключ тот же самый, извините. И это вдруг обнаружилось через месяц после. Вот и смотрели, ковыряли, говорили, что ключ украден, но чтобы тот же самый ключ. Это все. Вот, что, вот еще что-то новенькое. Ну, хорошо. Бывает. Ну, хорошо. Правда. Можно без меня вот это уже. Вот это уже совсем. Это просто фармацевтическая промышленность должна, на мой взгляд, работать лучше в нашей стране.
Я тут не могу сдержаться.
Не сдержался.
Мак второй переспрашивает замечательно про Сталин-центр. Это что, название торгового центра? Такой развлекательного еще.
А могли бы пулю в затылок?
Ну да, да.
Как принято.
Ну там среди аттракционов вполне может быть.
Это знаете, да, последняя информация была о Зиновьеве и Каменеве, когда арестовали Ежова. Mm-hmm. А уже у него в столе нашли завернутые в бумажке 4 расплющенные пули. Он их хранил как сувениры. На одной бумажке, в которой была завернута пуля, было написано «Каменев», на другой – «Зиновьев». еще две на Смирнова. Там, видимо, одной пули в затылок не хватило. Поэтому вот.
Но он потом наверстал. Он ее получил, но не сумел положить в бумажку уже. А, Господи. Так, почему же, вот, отвечая на вопрос про Жижина, не понял вопрос. Тут не в этом дело. Тут не в этом дело. А в чем же, интересно? Вообще, представляют ли интерес вот такие вот вещи? И для кого представляют они интерес, скажи, пожалуйста?
Какие такие?
Вот повторяющиеся исследования.
Да, они безусловно представляют интерес, потому что все исследования, они направлены на то, чтобы выявить уязвимости системы. И это очень хорошо. И в течение 3 лет я призывал программиста выявлять уязвимости системы. И если в этих исследованиях, я надеюсь, уже там те, кто программирует, кто занимается архитектурой электронного голосования, выявят действительно уязвимости, да, это помощь огромная в создании правильной, более точной, более прозрачной, более надежной, более доверительной системы электронного голосования. В этом смысле это польза. Но в этих исследованиях, на мой взгляд, есть две вещи. И это видно сейчас по судам, которые идут. Значит, что главный тезис в судах? Здесь мог быть вброс. Ну, наверное. Судья спрашивает, да был или мог быть? Это же суд. А вот мог быть. Понимаете?
Угу.
А почему вы считаете, что он был? Потому что результат нам не нравится. Вот история ровно в том, что найти прорехи – это очень хорошо, но говорить глупость о том, что ключ один и тот же, да, ну это, ну простите, да. И главное, уже все оппоненты, все программисты уже это смотрели про ключ. Ключ украден, спрашиваешь, как украден ключ? Мы не знаем как, но он был украден, потому что решение не то. Ну, ребят, еще раз. На мой взгляд, эти все исследования полезны с точки зрения совершенствования системы в этой части. Ну, а в части могло быть? Ну, могло быть, да, могло быть. Это не значит, что это было. Но вам не нравится итог. Ну, он не нравится вам. Ну, что я могу поделать? Меня больше удивляет, что когда начинают представлять разных экспертов, как-то забывают. Вот независимый эксперт Максим Гангальский. Секундочку, а почему через запятую вы не говорите, что это эксперт штаба Брюхановой, проигравшего кандидата? Ну, надо же полностью информацию давать. Ну, так честнее, нет? Вот. Поэтому, на самом деле, все эти исследования, я надеюсь, что техническая группа смотрит, я надеюсь, что группа аудита смотрит. Для меня важно, был ли искажение результата или нет, пока никто не доказал, что оно было. Возможность была. Когда ты ставишь дверь, есть возможность, что ее взломают. И поэтому ты ее укрепляешь, ты ее заменяешь. Но взломали ли? Это второй вопрос. И когда вы обвиняете людей в уголовном преступлении, нужны доказательства, а не конструкции и суждения. А это в основном суждения, которые имеют место быть, да, и право имеют быть. Но это суждение, это не доказательство.
Значит, ну для меня, для себя, наверное, не новая идея, что там это не дверь, которую можно взломать, а специальное отверстие, которое уже было предусмотрено всей системой электронного голосования.
Через это отверстие вброс был, можете доказать? Ну, предположим, что это отверстие. Я не знаю, о чем вы говорите. Вброс был? Вот смотрите, простая история. Очень долго другой оппонент, проигравший кандидат, напомню я, господин Лобанов, доказывал, и в суде тоже, о том, что переголосование – это главное зло. О том, что там от него отнимали, Попову прибавляли. Значит, берем две цифры. Всех голосов и голосов, которые в ЦИК, то есть итоговых голосов. И с ужасом обнаруживаем, что в результате переголосования господин Лобанов сократил свой отрыв от Попова на 500 голосов. Ну, это-то скажи, что переголосование принесло тебе сокращение разрыва, принесло тебе дополнительно 500 голосов от лидера. Ну, нет. Ну, что тогда? И тогда все вот эти графики, они про что?
Скажи мне, пожалуйста, видел ли ты где-нибудь доказанный вброс? Не возможность вброса, а доказанный вброс,
да нет, или доказанный его нет взлом системы. Подожди, что такое доказанный, да? Взлом системы должен оставить следы. Значит, никто не говорит, что были следы. Начинают чертить графики. Говорят, вот смотрите, там у Брюханова, у Лобанова ушли на обед вбрасывальщики, и поэтому в этот момент голосуют за административного кандидата мало. Это доказательство? А потом ты строишь рядом с графиком Брюхановой, строишь график Хованской, видишь, что вернее, с графиком Хованской строишь график Брюхановой, видишь, что у нее тоже в этот момент голосует мало. То есть за всех голосует мало. Твои вбрасывальщики ушли. Ну, ребят, ну так же нельзя. Это не доказательство. Вот и все. Нет, поэтому нет. Поэтому нет.
Я думаю, что это бесконечная история.
И... Она должна быть, Сергей, бесконечной.
А почему она должна быть бесконечной?
Потому что любая система, это как совершенствование самолета. Да? Вот возникают угрозы, связанные с тем, что самолет теперь управляется там по-другому. Да? Больше автоматики. Значит, надо это испытать. И надо смотреть, где возможны, еще раз назову это слово, уязвимости. И надо было садиться всем вместе, а не общаться через Твиттер, я так считаю, и говорить профессионалам, им, не нам, профессионалам, смотрите, ребята, у вас тут дыра. У вас тут дыра, смотрите, я могу здесь все поменять, я могу зайти и поменять. Давайте-ка мы эту дыру залатаем, чтобы самолет-то летал. А как его залатать? А вот так, а так не получится. Посмотри сам в иске, в ходатайстве Брюхановой в суд, она требует, ходатайствует о том, чтобы было деанонимизировано, названо 3000 избирателей с именами, фамилиями, отчествами и телефонами. И чего? И чего? То есть вы хотите отменить тайну голосования? Ну так и скажите. Причем тут электронное голосование тогда? Суд отказал и правильно сделал. Вот ради этого все и делалось.
Антон Иванов говорит, я сам вам могу ответить, кстати, на этот вопрос. Антону Иванову показалось, пусть он обижается, что за 3 недели не было ни одной передачи на «Эхе» с оппонентами электронного голосования.
Вчера Пархоменко полпередачи про это говорил. Антон Иванов. Вчера. Откройте, посмотрите.
Дальше, и неделю назад, и две недели назад.
Вчера конкретно Пархоменко полпередачи посвятил тем, что он поддерживает Жижина и Гангальского. Его право. У нас на «Эхе» свобода слова. У нас на «Эхе» ни гости, ни сотрудники не обязаны поддерживать позицию главного редактора. Поэтому здесь, Антон Иванов, я вам ничем помочь не могу. Если вы пропустили эту передачу, адресую вас ко вчерашней передаче Сергея Пархоменко, с которым я категорически не согласен, а он не согласен со мной. И это нормально на «Эхе Москвы». Это ненормально в разных сектах, а это нормально на «Эхе Москвы».
Ну, если бы я имел такое право вообще, а я не имею никаких прав по отношению к Антону Иванову, я бы посоветовал ему взять наши сетки, которые существуют на сайте, и выписать все передачи, которые у нас были по этому поводу, или указать, что их не было. Вот это доказательство, а не почему у вас не было.
Потому что эта история, Сережа, такая же, как с антиваксерами, да? Вот абсолютно такая же. Это история невежества, которым пользуются определенные вежественные люди в политических целях. Давайте назовем это откровенно. В манипуляторных целях.
Сергей Грязев. Журналисты «Эхо» высказывались. Те, кто действительно против электронного голосования и видят в нем вред, те и высказывались. Да. И они были. Вот тоже, пожалуйста, господин Грязев, пожалуйста, подготовьте к следующему разу список передач. Пожалуйста, вы его найдете с легкостью. День сурка. 100% день сурка, Алексей Алексеевич. А за это время обтесывание кола на голове, когда повторяются каждый день одни и те же вопросы, удается вам, Алексей Алексеевич, гораздо более виртуозную, должен сказать. Вы быстрее это делаете. Помнишь, как он научился играть на фортепиано, виртуозно делать ледяные скульптуры? Я думаю, что день сурка будет продолжаться.
Значит, будет продолжаться. Я вот сегодня давал интервью изданию «Знак». Завтра даю интервью изданию «Репаблик» Дмитрию Колизову и компании «Екатеринбург-1». И если они меня спросят, я буду отвечать. Если они меня спросят, я не буду отвечать. Ты меня спросил? Или там слушатели спросили, я отвечаю. Не спросил бы, я отвечаю. Мне понятно, на самом деле, где здесь политический подвох. Мне понятно, кто и каким образом продолжает эту кампанию. Ну, хорошо, надо из нее извлекать пользы. Поэтому я всегда прошу той технической группе, которая существует, которая делала архитектуру. Ребята, читайте всех этих людей. Более того, приглашайте всех этих людей. Они помогут нам выявить, забудьте те оскорбления, которые они позволяют себе. Выбирайте оттуда то, что может пригодиться для более прозрачной архитектуры. Вот и все. Вот и вся история, потому что из любого хейпа можно найти пользу. И надо находить пользу, потому что я вам скажу страшную вещь. Электронное голосование будет, оно будет на следующих выборах муниципальных в Москве, оно будет на выборах мэра, оно будет на выборах президента. И сейчас от этих людей, которые пишут, да, зависит, будет ли оно прозрачное, или в конечном итоге оно останется таким же. Если будет хейп, оно останется таким же. Если будет конкретные истории, обсуждения, собирания, да, конкретных вещей. Ну что, приходит человек и говорит, слушайте, ваше электронное голосование надо отменить, надо почтой голосовать. О чем дискутировать? Ну давай, пусть депутаты решают. Что ты к нам пришел? Мы занимаемся архитектурой электронки. Что ты к нам, электрички, как мы говорим. Что ты к нам пришел? Почта, почта, иди к депутатам, пусть принимают, иди к Путину, да, пусть принимают решения по почте. Ну, что с ним-то дискутировать? Но приходят другие люди, скажем, Марина Литвинович, которая говорит, она возглавляет комитет по запрету электронного голосования. Ну, окей. И я знаю, что Григорий Мелконяц предложил ей стать ее заместителем в аудите. В нашем вот этом. Правильно сделал. Молодец. Это и есть дискуссия. Почему? Вы считаете, что наш народ настолько сер, а наша власть настолько цинична, что рано водить? Ну, давайте устроим дискуссию. Все решение будут принимать депутаты. Ну, давайте эту дискуссию.
Скажи, пожалуйста, Сергей Орленко здесь предлагает...
Подожди, а то говорят, да, что ключ украли. Мы вам что, черепаха Тортилла, что ли? Вот уровень ваш, это вы остановились на Буратине.
Сергей Орленко предлагает электронно голосовать, когда будут перевыборы главного редактора.
Ну, мы уже это обсуждали. Можно и так, но если люди захотят, пожалуйста, нет никаких возражений.
Пожалуйста,
ведь это
Бога.
Электронное голосование, оно не для выборов. Оно для решения любых проблем. Вы когда-нибудь пробовали в своем доме собрать собственников квартир, чтобы принять решение об управляющей компании? Да нет же, потому что эти собственники, их невозможно собрать. Но если вы создаете чат для собственников и затем вот с помощью кабинетов проверенных, да, верифицированных, валидированных, голосуете, и это даст вам возможность принимать решение, а вы годами не можете принять решение, и управляющие конторы забирают себе все права наши, все. Я по своему подъезду знаю. Невозможно. Вопросы парковок, зеленых насаждений, любые вопросы. Это система для этого. Они не только для выборов. Ее надо совершенствовать, чтобы голосование было валидированным, чтобы как раз не было этих дырок. Но вместо этого там устраивают там позор джунглям. Ну, кричите, меня с этой позиции не сдвинешь. Не сдвинешь, запомнить. Не тратьте свои силы и свое время на это. А вот совершенствование, вот прозрачность, вот как раз все программисты, да, которые почему-то тайно скрывают, что они были назначены там, в избирательные комиссии от проигравшего кандидата. Чего скрывать-то? Ну, говорите ж, независимые эксперты, очень независимые. Да? Давайте Давайте вместе. И в этом была история. У нас с самого начала сидели представители КПРФ. 4 года они там сидят, и не было замечаний. А тут вдруг опаньки. Потому что результат другой. Ну, так бывает у них, я понимаю.
Прекрасно. Прекрасно. Как замечательно здесь сразу все возбудились.
Я старался. А как, то как-то засыпать стал.
Да, как все возбудились. Так что электронное голосование подкинули ближе к концу. Друзья мои, печально сегодня очень. Вы в 14 часов с минутами после новостей, после всего, что полагается, вы услышите программу с Майей Пешковой, программу «Сотрудники», в которой она рассказывает о себе. Вот, и сегодня мы так вспомним, и эти дни мы будем вспоминать Майю Пешкову. И завтра будет другая передача с Майей Пешковой вместо непрошедшего времени. Завтра утром будет рано, 8 часов. Так что в 15 часов я вас приглашаю в очень странный район Москвы, который представляет собой окруженный квадратом перекресток, фактически. Может, я утрирую, но это район Ломоносовский. Очень странный, рассчитываю на вашу помощь, когда вы будете там находить и свои прелести, и свои диковины. Ну вот, таким образом мы с вами и сейчас расстаемся. Алексей Венедиктов, напомню всем, кто пришел поздно, сейчас в Екатеринбурге. Когда у вас чтение, Алеш?
Сегодня в 19 с Юрием Кабаладзе. По результатам нашей программы «Агенты» мы будем говорить о кембриджской пятерке. И новый номер, который вышел, «Дилетант», уже сегодня вышел, он тоже посвящен кембриджской пятерке. Он родился из предложения слушателей. Вот понимаешь, эта история была в чем? В том, что слушатели нормальные, да, они не визжали, а говорили: а сделайте номер, что это вы нам тут по радио, мы не успеваем. А вот сделайте «Дилетантские чтения». Вот так делается «Эхо Москвы», вот так делается журнал «Дилетант». Мы сотрудничаем с теми, кто хочет сотрудничать, а остальные будут просто потреблять то, что мы будем им отдавать.
Будут ли снимать для Ютуба чтение, Даниил спрашивает?
По-моему, всегда, Даниил, снимают, но я должен сказать, что уж точно, мы, если у нас удастся, мы же не знаем, мы с Юрием Георгиевичем первый раз, мы поедем потом в Петербург. Этими чтениями там точно будут снимать.
А сегодня будет первая передача «Дилетантов», и будет она посвящена удивительному человеку, знаменитому писателю и хорошо скрытому разведчику Сомерсету Моэму сегодня, с Александром Ливергантом у Евгения Бунтмана. Все, счастливо всем, до 15 часов.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.